Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости» и я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и журнала «Нарконет». Уважаемые радиослушатели, я хочу до вас довести информацию, что совсем недавно «Красная звезда» газета опубликовала достаточно большую статью на 4-й странице «Радио против наркотиков». И статья называется «Радонеж просвещает». Здесь достаточно подробно описано о нашем просветительском проекте. И кто хочет, у кого есть желание, можно зайти на сайт «Красной звезды» и по поиску, еще раз говорю, статья называется «Радонеж просвещает», ознакомиться с мнением третьей стороны, вот, как вот в вооруженных силах оценивают нашу работу. Ну, забегая вперед, что работу оценили очень хорошо, статья достаточно интересная. Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов-экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня я пригласил на передачу кандидата политических наук, координатора Центра безопасного интернета в России Урвана Урвановича Парфентьева. Здравствуйте, Урван.
Здравствуйте.
Урван Урванович, вы уже не первый раз здесь у нас в студии. Я помню, вы принимали участие в проекте прошлого года. С 2006 года я знаю, что вы занимаетесь проектами в области обеспечения контентной безопасности пользователей интернета, в первую очередь несовершеннолетних. И давайте вот сегодня поговорим о безопасном интернете. Что должны знать родители в этой области? Интернет — это уже такая, скажем, то, что мы уже не обойдем. это уже то, что в нашей жизни, средства коммуникации. И я вот хочу привести простой пример. Наверное, уже многие радиослушатели обращали на это внимание. Когда собирается семья, там, торжество какое-то, праздник, день рождения. Вот, и молодежь, она вроде бы сидит за столом, пьет чай, поздравляют там именинника, там, говорят о семейных каких-то интересных делах. Там. Но в то же время они увлеченно работают с теми средствами коммуникации, которые вот у них в руках. Такое ощущение, что они виртуально находятся здесь за столом с родителями, а на самом-то деле они находятся там. И иного быть уже не может, потому что это современное время. Это диктует жизнь, что такие средства коммуникации, и без них обойтись нельзя. И, наверное, здесь надо идти в ногу вместе с молодежью, родителям. Поэтому, вот учитывая, что у нас передача просветительская, мы сегодня давайте постараемся не заумным каким-то таким языком общаться с нашими радиослушателями, а в то же время подсказать им, что они должны делать. Потому что, ну, это вот реально безысходность какая-то. Вроде бы ребенок с тобой, но он не с тобой. Он общается средством интернета с другими пользователями интернета. Опять же, надо понимать, что интернет – это что-то виртуальное. И мы, обращаясь, кто уже продвинутый пользователь, мы с доверием обращаемся туда. За какой-то информацией, там, энциклопедической информацией. Но соответствует ли та информация той действительности? Истина ли там написана? Вот здесь вызывают сомнения. И можно так ошибиться и довериться. Вот. Но я немножко затянул вступление. Вот, Урван Ирванович, давайте на понятном языке поговорим о безопасном интернете. Вы обязательно расскажите, какие опасности здесь могут подстерегать как родители, так и молодежь. И попытаться вот в сегодняшней передаче дать такие полезные советы для родителей, чтобы все-таки они не оторвались по времени от своих детей. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, интернет на самом деле штука действительно многогранная и, в общем-то, отнюдь не виртуальная. Дело в том, что все, что мы делаем в интернете, мы делаем в нашем обычном реальном мире. Точно так же, как мы читаем книжку, точно так же, как мы разговариваем с друзьями, смотрим телевизор и так далее. То есть это не какой-то портал в виртуальный мир, в котором действуют свои правила, свои законы и так далее. Это часть нашей обычной жизни. Интернет на самом деле это что-то типа всемирного информатория, которым в середине века грезили фантасты, если почитать, допустим, тех же Стругацких. Плюс к функции такой огромной библиотеки это еще и возможность эту библиотеку пополнять самостоятельно и возможность коммуницировать. Ну вот что касается примера, что вся семья сидит за столом, а дети погрузились в свои планшеты или смартфоны и с кем-то коммуницируют, это скорее вопрос даже не интернет-зависимости, это вопрос скорее воспитания. Если мы на место планшета возьмем, допустим, книгу, как это было 30-50 лет назад, то мы сразу поймем, что это вопрос скорее воспитания и интереса. Ну, если с воспитанием все понятно, что за столом нужно вести себя как положено, и не нужно утыкаться в книжку, в телевизор или вот сейчас, допустим, в смартфон, то с коммуникационным голодом вопрос немножко посложнее. Действительно, современные технологии открывают огромную кучу возможностей. То есть раньше, допустим, если нужно пообщаться с другом, нужно как минимум добежать до телефона и ему позвонить. Сейчас для этого не нужно выходить из-за стола, можно сидеть, спокойно писать ему смски, переписываться в онлайн-мессенджере, ну, типа скайпа, допустим, или ICQ. Именно поэтому у ребят возникает соблазн делать кучу вещей одновременно. То есть это такой коммуникационный голод и такая, если можно сказать, культура. Чего-то здесь можно избавиться, от чего-то нельзя. И действительно, интернет открывает и детям, и взрослым совершенно реалистичный мир. Одно дело, когда ребенок играет в настольную игру. Это картонка, по которой двигаются фишки. Несколько другое дело, когда дети играют в какие-то ролевые игры на улице, начиная от пряток, кончая войнушки, допустим. И тут все это совершенно оживший мультфильм появляется в интернете. Это же действительно интересно, и для этого не нужно тратить какие-то усилия. И здесь действительно возникает соблазн, как очень часто говорят те же родители, погрузиться вот в этот виртуальный мир. Исходя из этого, возникает проблема именно интернет-зависимости. Уже сейчас известно, что дети совершенно спокойно проводят в интернете целую рабочую смену, а то и больше. Не говоря уже о потенциальных проблемах со зрением, с осанкой и так далее, возникает вопрос, что им уже сложнее коммуницировать в реале, на улице даже, с теми же друзьями. И для того, чтобы вот этого не случалось, чтобы у нас не получилось, как в каких-то там фантастических романах, создания, которые целиком погружены в компьютер, а в будущем, может быть, к ним какие-то проводки будут подходить, очень важно, чтобы со стороны взрослых дети чувствовали интересную и позитивную альтернативу. Тем более очень часто дети уходят в интернет-коммуникацию, когда они чувствуют себя брошенными в реале, когда им не хватает этого общения, им не хватает развлечений, не хватает информации. И если группа ребят сможет сорганизоваться для каких-то интересных игр в офлайне, то они с удовольствием проведут это время без компьютера. Если они, например, поймут, что игра друг с другом в виртуальный футбол – это одно, а самостоятельно погонять мяч, получить физическое удовлетворение – это совершенно другое, естественно, они предпочтут погонять мяч во дворе, что называется, в реале.
Тем более в детском возрасте энергии много, и выплеск какой-то должен быть, и физическая нагрузка, она необходима просто.
Разумеется. Здесь просто вопрос в том, что интернет предоставил очень много возможностей, но как ими грамотно воспользоваться, как их спозиционировать, этим никто не занялся. Потому что в какой-то момент на это просто не обратили внимания. Интернет-сервисы заинтересованы в том, чтобы свои услуги продать или продвинуть. Школа заинтересована в том, чтобы учить в пределах школьной программы, подготовить к ЕГЭ. Родители очень часто не до конца понимают, какие последствия на самом деле могут идти от такого вот неограниченного времяпровождения в интернете. В результате получилась вот такая ситуация. И грамотно вывести ребят в реальный мир, то есть объяснить им, что интернет – это не заменитель обычной жизни, а всего лишь помощник для нее. Вот эта задача, на мой взгляд, и работников сферы образования, и родителей, и взрослых других в семье, и той просветительской деятельности, которую ведут и общественные организации, и государства.
Ну да, вот смотрите, если раньше в воспитании ребенка участвовали не только родители, папа, мама, да, а еще и бабушки, дедушки, там еще какие-то близкие родственники, то сегодня, ну, наверное, не все бабушки и все дедушки, они продвинутые пользователи интернета. И поэтому здесь мы уже видим, что уже какие-то лица не участвуют, притом близкие лица, которые могли бы передать определенный опыт, знания внуку или внучке, да, уже не участвуют в воспитании молодого поколения. Здесь вот мы уже видим определенную ущербность. Теперь вот я хотел еще заострить внимание, вы говорили о друге. То есть вот с другом можно пообщаться, не надо бежать теперь это к телефону и так далее. Порой бывает виртуальный друг. Бывает такое, что год-два общаются непонятно с кем. Может быть, там вообще взрослый человек представлен. А в ходе общения создаются такие доверительные отношения, и ребенок начинает порой рассказывать такие вещи, которые он своим близким родителям не рассказывает. Даже друзьям не виртуальным не рассказывает, а порой о некоторых вещах тяжело говорить, глядя в глаза. А когда вот ты не видишь собеседника, ты можешь что-нибудь такое написать, более такое вот интимное, может быть, такое вот, и неизвестно, кому ты это доверяешь.
Ну, здесь вообще целый блок проблем на самом деле. Во-первых, интернет в определенной мере обесценил, если так можно сказать, понятие дружбы. Друга, знакомого в реале ты, как правило, знаешь хорошо. По крайней мере, знаешь, как он выглядит. У нас появилось понятие «френд» в соцсети. При этом, действительно, на самом деле, очень часто не то, что ребенок и взрослый не знает, а как этот «френд» на самом деле выглядит. При этом «френду» открываются дополнительные возможности узнать о тебе то, что знают твои обычные друзья. То есть, фактически, получается ситуация, когда человек впускает в свое личное пространство совершенно постороннего человека, не зная о том, кто он на самом деле, что он думает, какие цели преследует. И, исходя из этого, возникает на самом деле целый блок проблем. Ну, самое первое – это возможность для отдельных преступников втереться в доверие к ребенку и подготовить преступление дистанционно, без, как говорится, того, чтобы осмотреться на месте. Самые известные случаи, это, конечно же, связанные с педофилами, когда педофил заранее протаряет себе дорожку, втирается в доверие к ребенку. Как правило, они очень неплохие психологи, умело чувствуют потребности ребенка в общении, в доверии. Часто их жертвами становятся именно те дети, которые не находят достаточно родительского тепла, родительского внимания. Когда в семье между родителями и детьми нет доверия, когда ребенку очень часто просто не с кем поделиться, в результате вот такой удаленный друг превращается в авторитета для ребенка, а в некоторых случаях даже в такую соломинку, спасательный круг. И может получиться ситуация, когда вот этому виртуальному френду ребенок будет доверять гораздо больше, чем иногда даже собственным родителям. И исходя из этого, действительно возникает блок проблем, когда таким образом удаленно готовится к преступлениям, начиная от банальной кражи, то есть когда через ребенка вытягивается информация о месте жительства, о том, что находится в квартире, о системах безопасности. И таким образом преступникам не нужно выезжать на место, не нужно там представляться работниками коммунальных служб и опрашивать соседей, допустим, они приезжают, просто делают дело и уходят. И кончая уже упоминавшимися педофилами, которые просто вовлекают детей в сексуальную эксплуатацию, в развратные действия. Либо готовят ребенка таким образом к тому, чтобы вступить в подобные отношения в офлайне, то есть пригласить на реальную встречу, либо виртуально, то есть посредством, допустим, тех же веб-камер попросить ребенка сделать что-то непристойное. Причем в таких случаях, когда установлены доверительные отношения, далеко не всегда им даже за это дело требуется детям платить. Это на самом деле очень и очень страшно. И основой для такого опасного состояния является именно девальвация понятия друга. Детям, да и на самом деле молодежи, и некоторым взрослым очень важно понимать, что френд в социальной сети, в блоге, это совершенно другое, чем друг в реальности. Это, по сути дела, совершенно посторонний человек. Вы знаете, вот англичане сняли такой забавный ролик. Бегает человек с плакатиком по улице и ко всем пристает: «Можно я стану вашим другом?» Естественно, на него неподготовленная аудитория смотрит как на сумасшедшего. А именно это и происходит в интернете. То есть почему в интернете это нормально, а в реале нет, с учетом того, что интернет — это совершенно не какой-то виртуальный мир. Ну и еще, конечно, с обеих сторон вот такая анонимность в интернете, относительная, подчеркну, анонимность, просто очень многие считают ее полной, порождает безнаказанность. Очень часто формируется вот такая культура хамства, что можно безнаказанно нахамить, спровоцировать, подразнить. И когда это сходит раз, два у ребенка, он начинает понимать, что это нормально. Что это нормально, по крайней мере, в интернете. Если в реале человек побоится, ну, банально просто от того, что ему, извиняюсь, по физиономии дадут, то в интернете, вот я все время, вот уже 8 лет привожу этот пример, до тех пор, пока из монитора не будет высовываться боксерская груша и бить юзера по физиономии, вот этого понимания, в общем-то, не сформируется. Отчасти, конечно, пытаются выступать заменителем этой боксерской груши правоохранительные органы, однако их, ну, на некоторые вещи просто-напросто не хватает, тем более с детьми и подростками. Именно отсюда возникает вот эта культура киберунижения, когда совершенно приличный, вроде бы, культурный человек, или ребенок особенно, в интернете совершенно преображается, ведет себя, ну, совершенно отвратительно, способен подразнить, потроллить, спровоцировать на хамство, сам нахамит. Ребята могут объединиться и устроить вот такую травлю какой-то жертвы в соцсети. Самые такие чрезвычайные варианты – это когда на мобильный телефон снимается сцена унижения сверстника в реале, на улице, в школе, и потом это все выкладывается в интернет. Если раньше эту проблему можно было решить, просто переведя ребенка в другую школу, то теперь даже переезд в другую страну далеко не факт, что этот вопрос решит. Именно вот подобные случаи кибертравли нередко и в России, и в зарубежных странах являлись причиной детских самоубийств. Именно поэтому формирование культуры пользования интернетом крайне важно и является такой же неотъемлемой частью воспитания ребенка, как поведение за столом, поведение на улице и, ну, не знаю, какие-то базовые вообще принципы жизни и поведения в мире.
Ну вот вы затронули проблему суицидов. Я хочу сказать, что во многих регионах она сейчас как серьезная проблема. Я не буду называть субъекты, вот, но хочу довести информацию до наших дорогих радиослушателей, что сейчас мы готовим специальную программу. Мы пригласили уже на нашу программу психолога с большим стажем, специалист по профилактике суицида. В этой же передаче будет принимать участие и люди, которые занимаются, изучают с научной точки зрения этот вопрос, представители Бауманского, МГТУ имени Баумана. И специально вот мы посвятим вот такую передачу, чтобы заранее мы объявим, когда она будет, но мы уже начали к ней готовиться. Это необходимо. Сегодня это один из таких важных проблемных вопросов, который вообще во всей России у нас возник. Вот что касается незащищенности от преступников, вот детей, да, мне кажется, точно так же не защищены и взрослые. Пользуясь соцсетями, они порой о себе выкладывают такую откровенную информацию. Но мы с вами понимаем, я вот как прослуживший 20 лет в правоохранительных органах, вы как давно изучаете вот эти все вопросы в интернете, коммуникации там и так далее. Мы понимаем, что вот порой бывает столько информации, чтобы можно было преступникам спланировать какую-то, провести комбинацию, и вплоть до полнейшего разорения. Можно так и квартиру отобрать, и машину там, и все сбережения, которые были. Поэтому, конечно, здесь надо как-то защищаться, защищать эту информацию. И то, даже если она защищена, все равно ее могут взломать. Поэтому, наверное, надо порекомендовать радиослушателям, что вот тот, кто пользуется достаточно активно соцсетями, наверное, вот откровенно, как раньше вот в своем личном альбоме, семейный альбом, где вот там была максимум информации о родственниках. Там. Я не говорю об интимной информации, я вообще говорю о семейной информации, там памятные даты какие-то там. Вот надо, наверное, все-таки избегать. Не надо вот это все на показ, вот как в гламурных журналах пытаются все это показать. Там. Надо стараться вести себя здесь, наверное, более сдержанно. И все-таки, наверное, как-то пытаться, ну, хотя бы простыми способами защитить, запаролить ту информацию, которую они выкладывают, наверное, да?
Вы совершенно правы. Здесь очень часто такая информация публикуется именно в погоне за славой. То есть попытка обратить на себя максимальное внимание, причем не только знакомых, но и людей со стороны. Попытка подражать действительно вот этим личностям из гламурных журналов, той же Пэрис Хилтон, которая, кстати, если не ошибаюсь, доигралась, ее дед лишил наследства за ее фокуса. По крайней мере, публиковалась такая информация. Ну вот как бы пример, что такие вещи просто так не проходят. Исходя из того, что очень часто действительно гонятся за славой, и именно из-за этого вот в интернете появляются сцены и киберунижения, и вандализма, следует обратить еще на одну такую вот проблему, которая стала становиться массовой, это секстинг, то есть случаи, когда не кто-то фотографирует или снимает на видео несовершеннолетних, ну, чаще всего подростков, конечно, в каких-то интимных позах, раздетых там, а когда они это делают сами, чаще всего девушки. Они фотографируют себя на мобильный телефон в какой-нибудь действительно завлекательной позе, полураздетыми, а то и совсем раздетыми, и выкладывают в интернет. Именно в погоне, как правило, за популярностью. Не то, что пересылают, допустим, своему молодому человеку или куда-то, хотя такие случаи тоже бывают. Но это немножко...
То есть выставляют на общее обозрение.
Да, да, совершенно верно. Они считают, что они таким образом станут популярными, решат какие-то свои проблемы с социализацией, а то и материальные. На самом деле. В большинстве случаев они этих целей не достигают, потому что стереотип о том, что девушка, женщина, ведущая себя подобным образом, она воспринимается как такая чересчур доступная, он, в общем-то, никуда не делся из общества, и не делся никуда из общества тот стереотип, что подобные люди, как правило, не пользуются уважением. Хуже того, те, кто выкладывают подобные изображения, они становятся жертвами и киберунижение, начинают обсуждать их внешность, дразнить, очень цинично, негативно обсуждать. Подобные изображения начинают попадать на сайты, скажем так, интимных услуг, когда девушку такую начинают воспринимать, пардон, как проститутку. Если кто-то или она даже сама выложила номер мобильного телефона, могут начать поступать звонки с непристойными предложениями. Ну и если ребенок еще, скажем так, достаточно невелик, такие изображения попадают в сети, собственно, педофилов, где происходят активные обмены ими, ну и данная жертва может быть выбрана как объект для чьих-то, если так можно сказать, приставаний. Причем нужно совершенно четко понимать, что вот бомба такая, заложенная в интернет, она может рвануть спустя десятилетия.
О, да.
Когда...
То есть любая информация, которая легла в сеть интернет, даже если попытаешься ее потом подтереть, уничтожить, все равно она где-то остается.
Ну, я честно скажу, что сейчас на самом деле возможностей для того, чтобы удалить некую информацию из интернета, стало, конечно, больше. Это и вот принятый в Евросоюзе закон о праве на забвение, который позволяет удалять из интернета клеветническую информацию, порочащую и даже позорящую информацию. То есть, просто так пояснить разницу, информация не только не соответствующая действительности, но и та, которая соответствует действительности, но негативно влияет на репутацию. Ее тоже, например, в Евросоюзе можно удалить из поисковых выдач. Можно найти копии тех или иных нежелаемых изображений, автоматически их удалить, но дело в том, что это все не дает стопроцентной гарантии. Никто не может гарантировать, что это кто-то не сохранил себе, и потом спустя годы не вылезет. Это может повлиять в совершенно разных вещах, но из которых складывается жизнь, по сути дела, основа взрослой жизни. Это может негативно повлиять на создание семьи, на репутацию в глазах будущего мужа или жены, его родственников. Это может очень легко повлиять при трудоустройстве. Когда человек будет обращаться на работу, молодой специалист, вот эти изображения могут вылезти, и, естественно, сформируется вот такое негативное мнение о потенциальном кандидате, даже несмотря на его вроде бы хорошие профессиональные качества. Известны случаи, когда молодые чиновники, чиновницы в данном случае, вынуждены были увольняться из-за того, что в сеть просачивались фото и видео с, скажем так, чересчур разгульных таких вот вечеринок с их участием. Знаменитый случай с дальневосточной таможней, где...
Это ролик, когда был снят?
Да, Columbia Pictures не представляет, как на таможне народ отжигает. Columbia Pictures, может быть, не представила, а руководство представило себе прекрасно. И были приняты соответствующие кадровые решения по всем этим сотрудникам. То есть угроза от той информации, которую человек даже публикует сам, она всегда существует. И если раньше, скажем так, в 18 веке, допустим, иногда просто скупали весь тираж и уничтожали, то сейчас с этим уже проблема. Поэтому, когда человек что-то публикует в социальной сети, в блоге, он должен себя чувствовать, по сути дела, главным редактором газеты. То есть он должен понимать, что только от него зависит, что выйдет вот на эту неограниченную аудиторию, и оно останется навсегда, пока существует интернет. И если ты в чем-то не уверен, если ты не уверен в том, что эта информация тебе спустя годы не навредит, лучше это не публиковать. Это сейчас, вот в течение, там, допустим, ближайших даже 2 лет, пока человек еще молодой, оно может быть забавно. Но дальше, когда человек станет взрослым, это уже будет совершенно другая история.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. И я, ее ведущий, Александр Простакишин. А напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И напомню, что мы говорим о безопасном интернете с Урван Урвановичем Парфендьевым. Урван Урванович, вы можете дать вот рекомендации родителям вот, по вопросу, который мы сейчас с вами обсуждали, на что им обратить внимание? Ведь просто так вот, скажем так, залезть в личную переписку, это, наверное, не совсем правильно, да? То есть вот как надо выстраивать свои отношения вот с ребенком? Я знаю, вы занимаетесь безопасным интернетом, у вас есть свои программы, есть какие-то методики, какие-то наработки. И наверняка есть вот такие, ну, простые, скажем так, простые советы, которые вот, услышав сегодня, родитель был бы уже вооружен и хотя бы первые шаги правильно бы сделал, предпринял, чтобы, ну, как-то не в плане надзора, а в плане контроля мог бы отслеживать поведение своего ребенка.
Ну, я сразу скажу, что если ограничиваться только надзорными методами, то это приведет просто к соревнованию в знаниях в области интернета между родителями и детьми. Рано или поздно ребенок найдет способ этот запрет обойти.
Он станет более продвинутым.
Либо он действительно взломает эту систему, либо он будет искать альтернативные пути, то есть, не знаю, там скопит денег на другой смартфон, допустим, который родители не увидят, будет выходить в интернет у друга. Это все, к сожалению, проблемы не решает. Что касается того, что лезть в переписку ребенка, ну, я бы это не советовал делать, тем более, что тайна переписки ребенка гарантирована Европейской конвенцией о защите прав ребенка, то есть это при желании может оказаться деянием и противозаконным. Самое главное – это выстроить атмосферу доверия между ребенком и родителем. Создать такую атмосферу, когда ребенок не побоится прийти именно к родителю и обсудить проблемную ситуацию. Это первое. Второе – родитель всегда должен быть готов дать по мере своих возможностей грамотную консультацию относительно поведения ребенка в интернете, относительно его дальнейших действий и предварительно, если так можно сказать, загрузить эту информацию в ребенка. То есть именно от родителя ребенок должен получить базовые знания о том, как ему вести себя в интернете, как реагировать на те или иные ситуации, кому, если что, обратиться, что делать, если, скажем так, кто-то недоступен, какой-то вариант. И, конечно, очень желательно загрузить в смартфон, допустим, ребенка соответствующие вкладки сайтов, где могут помочь, соответствующие телефоны, где могут помочь. То есть вот эти вот правила безопасности применительно к интернету, они на самом деле тематически не очень сильно будут отличаться от общей безопасности на улице. А ребенок, несомненно, должен знать, и он должен их знать от родителей. Как ему может помочь его же мобильный телефон, если ребенок потерялся? Что он с ним может сделать, куда зайти для того, чтобы найти дорогу домой, дать знать о себе. А как поступить, если, допустим, кто-то с незнакомого номера звонит, представляется близким человеком и говорит, мне нужна помощь. Очень часто это бывают мошенники, которым помощь нужна в денежном варианте. Что делать, если, допустим, выскочила иконка на компьютере, ваш компьютер заблокирован или наоборот, поздравляем, вы выиграли приз. Правила поведения с виртуальными деньгами. И, конечно же, как уже упоминалось, что можно, что нельзя публиковать о себе в целях своей же собственной безопасности, о себе, о своих родителях, братьях и сестрах, о друзьях и как себя, собственно говоря, вести в интернете. Если ребенок обладает этими правилами и понимает, в общем-то, их необходимость, то очень во многом угрозы для ребенка в интернете минимизируются. Ну и, конечно, не стоит пренебрегать информацией о тех службах и государственных, и общественных, которые могут помочь вот в конкретной тематической, если так можно сказать, ситуации.
Спасибо за данный совет. И еще вот такой вопрос. Ну, скажем, не буду говорить большинство, но многие дети любят играть вот в бродилки, стрелялки. Ну, как мы, когда были детьми, в войну играли, девочки играли в дочки-матери, а мы играли в войну, да, но это было на улице, там общение было совсем другое, а игры, которые предлагает сейчас интернет, там можно 10 раз погибнуть, возродиться и опять погибнуть. И все это где-то в подсознании приучает, что отношение к ценности жизни, например, да, что не все так просто, то есть можно прыгнуть в окно и остаться живым, и возможно, даже и попытки суицида, они где-то вот зависят от где-то косвенно, может быть, от того, что ребенок раньше вот достаточно сильно увлекался вот всякими такими игрушками. И вот если родитель видит вот сегодня, что вот у него ребенок увлечен, он с утра до вечера там или в любое свободное время старается поиграть, вот как быть здесь родителю? Вот, либо сориентировать на какие-то интересные познавательные игры, там что-то предложить. Что можно, кстати, интересного предложить вот сегодня, как альтернативу вот этим бродилкам, стрелялкам?
Вы знаете, на самом деле, здесь уж если в этом контексте говорить, то здесь не только бродилки, стрелялки, здесь и стратегии, которые развивают логическое мышление, и, если так можно сказать, хозяйственные какие-то вот черты. Здесь и симуляторы, то есть, допустим, автомобили, самолета и так далее. На самом деле видов игр сейчас очень и очень много. Просто акцент на стрелялках сформировался именно из-за того, что было мнение, что именно они формируют жестокость. Что очень часто вот жестокие преступления, которые совершаются, они обусловлены именно вот соответствующими играми. Причем в этих играх нередко идет и соответствующая атрибутика, от нацистской до сатанистской в некоторых случаях. Собственно говоря, на этот счет противоречивые исследования. Кто-то говорит, что да, корреляция есть, кто-то говорит, что эта корреляция отнюдь не безусловна. Но вот то, что игра воспринимается как самое интересное такое занятие в интернете, это, конечно, да. Но ребенок всегда хочет играть, на самом деле. Просто его можно оставить за компьютером, переключив на другие занятия, на чтение книг, просмотр фильмов. Сейчас очень часто домашние задания выполняются при помощи компьютера, компьютерных технологий. То есть его можно оставить за компьютером, но точно так же переключить. Все точно так же, как делалось в доинтернетную эпоху. Точно так же. «Мам, я хочу еще поиграть». Здесь то же самое совершенно. Но если мы поговорим именно о боязни онлайн-зависимости, то есть не хочется, чтобы ребенок слишком много проводил времени за компьютером вообще, то здесь нужно просто, как я уже сказал, создавать позитивную альтернативу в офлайне. То есть некоторые книжки можно почитать не в интернете, можно почитать из домашней библиотеки. Можно, в конце концов, в библиотеку в обычную сходить. Можно пойти в спортивную секцию.
Кстати, по библиотекам, те, кто читает электронную книгу, лишены вот этого ощущения обоняния запаха. Вот когда приходишь в библиотеку, ты даже настраиваешься совсем по-другому. Запах книг. Вот даже вот домашняя библиотека, когда открываешь книгу, у нее есть свой запах определенный.
Да, именно поэтому библиотеки и не умерли. Они смогли найти свое место в нынешнем мире с таким вот глубоким проникновением всемирного информатория. Еще родители могут просто сорганизоваться сами, сорганизовать детей для того, чтобы они вместе проводили время в офлайне. Им очень легко можно подсказать, в зависимости от возраста, те или иные веселые способы времяпровождения. От того, чтобы действительно кататься друг с другом на велосипеде, играть там в футбол, в баскетбол или сходить на лыжах, и кончая, если это уже более такой старший возраст, допустим, походами и так далее. Если ребенок поймет, что это действительно интересно, это разноображивает немножко времяпрепровождение. Если там есть веселая компания, то да, конечно, он будет этим интересоваться. Вот еще об одной, на самом деле, опасности хотелось сказать. Это опасность уже чисто информационная. Библиотеки все-таки защищены от негативного информационного воздействия. Когда в момент формирования комплекса знаний и ценностей у ребенка, ребенку просто прогружается что-то откровенно деструктивное. Тем более в подростковом возрасте, когда происходит переоценка ценностей, когда очень часто есть вот такое обостренное чувство справедливости, желание изменить мир и так далее. Очень часто здесь под влиянием житейской несправедливости, которой действительно в нашем обществе очень много, чересчур много, легко прививаются экстремистские взгляды и возбуждение национальной розни, и религиозной розни. В некоторых регионах соответствующих идет вербовка молодежи в террористические организации, причем нужно говорить здесь не только о юге России, допустим, или о Средней Азии. Совершенно замечательный случай в Британии, когда 15-летняя девочка наобщалась в соцсети с вербовщиками исламского государства, государства, вот этой террористической организации, и улетела к ним из Великобритании. Только ее и видели. О ней сообщили как о пропавшей, стали собирать информацию, и оказалась вот такая совершенно забавная история. Конечно, забавного в ней ничего нет, но тем не менее, как понимаете, я говорю, что забавная и замечательная в кавычках, но тем не менее, вот такая необычная история имела место, и она отнюдь не одна. Ну и, конечно, особняком здесь немножко стоит проблема использования интернета для совершения соответствующих, ну, скажем так, не совсем законных покупок. В первую очередь речь идет, конечно, о наркотических и психотропных существах, потому что у подростков возникает ощущение, что интернет относительно анонимен и бесконтактен, именно поэтому интернет интересен и наркодилерам, очень легко обмануть тех подростков, которые вроде бы напрямую именно с наркотиками связываться не хотят, но вот какой-то кайф испытать им охота. Именно поэтому их очень часто через интернет начинают ложно убеждать, что вот есть вот специальные заменители, они вроде не вызывают привыкания, они не настолько вредные. И действительно интернет пытаются использовать для того, чтобы сбывать подобные вещества, пытаются их бесконтактно доставлять. Ну, сразу хочется сказать, что это далеко не настолько безопасный путь, как думают наркодилеры. Отловить при таком бесконтактном способе можно достаточно без проблем, а сроки у нас по Уголовному кодексу, как многие помнят, за это дело очень серьезные. Поэтому здесь сразу хочется сказать, что не нужно ввязываться в эту активность. Во-первых, это ничего не дает ни для здоровья, ни для какого-то саморазвития, ни просто для того, чтобы стало веселее. Более того, это еще опасно с точки зрения, как говорится, закона. А вот эта бесконтактность через интернет, там, через почту и так далее, она на самом деле мнимая, и здесь процент отлова тех, кто продает, и тех, кто покупает, очень и очень высок. Об этом, конечно, в интернете не сообщают, но об этом нужно знать.
Урван Урванович, вы сейчас как раз немножко краем задели проблему с курительными смесями, и это вопрос на сегодняшний момент очень актуальный, потому что мы видели сообщения в средствах массовой информации месяц назад, достаточно в разных регионах Российской Федерации были массовые отравления. Вот, и в связи с этим мы сейчас тоже, дорогие радиослушатели, готовим специальную передачу, на которую пригласим специалистов. И не просто будем рассказывать о курительных смесях, мы постараемся сделать ее очень полезной, чтобы она могла вас вооружить для защиты своих детей. А вот я хотел бы еще вот один совет дать, вот когда ребенок увлечен вот играми там и так далее, и вроде бы ты его теряешь, он удаляется от тебя. Ну, самый простой совет – это создавайте семейные традиции. Фантазируйте, делайте эти традиции, чтобы не только вы были автором этой традиции, а чтобы она потом перетекла из поколения в поколение дальше с вашими детьми к вашим внукам, правнукам и так далее. И я вот как пример могу привести один мой приятель. Вот почувствовал, что, ну, двое детей у него, чувствует, что вот дети удаляются. Он вел вот такую традицию. Они ежедневно вечером просматривают всей семьей художественный фильм. Ну, на сегодняшний момент, наверное, есть где-то около 1000 фильмов, которые стоит посмотреть. Притом не только древних старых фильмов, да, но и современных. Но есть шедевры. Они в плане развития личности тоже очень полезны. Поэтому просто надо грамотно разобраться, что же надо посмотреть. И вот глава семьи поставил перед собой такую задачу. Он изучал этот вопрос и до сих пор изучает. Он ищет эти фильмы, достает их в хорошем качестве. И вот у них сложилась такая традиция. После ужина они просматривают вот фильм, ну, говорит, настолько интересно. И уже дети так привыкли к этому, что они иначе не могут. Они же, ну, правда, тут уже другая, наверное, зависимость приобретается.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, на какой-то стадии это в определенной мере может работать, но здесь нужно понимать, что интересы разные могут быть даже у взрослых членов семьи. И с подростками, конечно, будет в этом плане гораздо тяжелее. Здесь просто пойдет имманентный протест, что мы сами с усами, даже при том, что это может быть позитивно достаточно.
Не, ну заставлять не надо. То есть вот, вот он грамотно вот так смог вот это организовать, преподнести, что детям это стало интересно.
Вот в том и дело. Просто ребенка нужно грамотно подвести к какой-то идее, чтобы он не чувствовал, что его заставляют это делать. Если у него будет ощущение, что он это делает сам по своему интересу, что ему действительно интересно сейчас вот обзвонить своих друзей и куда-то пойти, допустим, в тот же там кинотеатр или что-то, это, конечно, снимет значительную часть проблем с интернет-зависимостью. Главное же, как я сказал, это наличие доверия в семье, хорошей семейной атмосферы, ну и, как говорится, веры ребенка в родителей.
Ну, у нас совсем немного времени остается, но хотелось бы еще затронуть один коротенький вопрос. Я бы сказал так, что интернет последние, наверное, 5 лет, а может быть даже больше, стал инструментом при планировании совершения наркопреступлений. То есть, ну, вы помните, мы с вами не на одном форуме встречались, да, обсуждали эти вопросы, что очень много было сайтов, пропагандирующих употребление наркотиков. В свое время даже я вот выделял в хронике, такая условно хроника необъявленной войны, этапы предложений новых видов наркотиков. И я там выделил определенный этап, когда в интернете можно было почерпнуть полностью технологию производства синтетического психоактивного вещества. В результате была выявлена масса нарколабораторий кустарных, где можно было, используя туалет и ванную как лабораторию, ее оборудовать какими-то там колбочками, там сосудами и проводить, значит, какие-то реакции и производить в достаточно большом количестве психоактивные вещества. Не только для собственного потребления, а даже для организации сбыта. Да. Да. Вот. И помните, как и ФСКН активно работала в этом направлении. Я помню, с вашей стороны помощь достаточно активная была. Какой-то барьер мы тогда поставили. И вот вы сегодня уже коснулись тоже вопроса, что вовлекают молодежь, пытаются их убедить, что можно безнаказанно совершить то или иное деяние, что тебя никто не найдет, не увидит. Но, тем не менее, все-таки правоохранительные органы и спецслужбы, используя весь спектр тех форм и методов, которые прописаны у нас в законе об оперативно-розыскной деятельности, в принципе, могут любое преступление задокументировать, раскрыть, и тому есть масса примеров, я просто сейчас их не буду перечислять, когда вроде бы общение было только через интернет, и психоактивные вещества распространялись только через закладки, вот, вроде бы бесконтактный способ, но тем не менее задерживали не только сбытчиков, но и организаторов. То есть там 10, и 15, и 20 человек. Мало того, в отношении них уже есть приговоры суда, и они осуждены, отбывают достаточно серьезное наказание, потому что с января прошлого года уголовная ответственность ужесточена, особенно за наркопреступления и те, которые совершены в организованных формах, и в том числе с применением контрабанды. Какие вы видите, вот у нас осталось совсем немножко времени, может быть, даже придется и о вашей работе рассказать пару слов, но буквально осталось 2 минуты.
На самом деле, очень часто пользователь чувствует себя незащищенным, то есть, когда он сталкивается с противоправным воздействием через интернет на себя, если это родитель, на своего ребенка и так далее, он часто не знает, что делать. Нужно понимать, что ни один родительский контроль, ни одна соответствующая программа стопроцентной защиты не даст. Либо она оставит очень маленький загончик для ребенка, который ему не станет интересен, либо она будет пропускать соответствующие противоправные сайты. Поэтому в данном случае не нужно стесняться обращаться по фактам выявления сайтов, страниц с противоправным контентом в правоохранительные органы, в администрацию хостинг-провайдера, допустим, в администрацию социальных сетей. Можно обращаться на профильные горячие линии, которые работают по соответствующей проблеме. Ну, вот в части противоправного контента в сети интернет можно обращаться к нам на сайт Центра безопасного интернета, прототипа Российского национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, куда по-прежнему входят все функции в части интернет-безопасности, недопусти.ру. Наш адрес, у нас действует горячая линия, которая принимает именно обращения граждан в части противоправного контента, потенциально противоправного контента, который представляет опасность для несовершеннолетних. Наша задача – прекратить оборот этого контента и содействовать в, скажем так, устранении причин, то есть помочь тем же правоохранительным органам выявить тех, кто занимается организацией распространением этого контента. По нескольким категориям, начиная от сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, уже упомянутой детской порнографии и вовлечения детей в подобные действия, и кончая возбуждением расовой, национальной, религиозной розни и пропагандой и распространением наркотических и психотропных средств. Соответственно, у нас же можно получить информационно-просветительскую, извиняюсь за тавтологию, информацию, информационно-просветительский материал можно и на сайте получить, и в региональных представительствах, в регионах и печатные, и в Москве непосредственно от нас. Что касается консультаций, по некоторым специализированным случаям, их даем и мы, и в психологическом аспекте. Это, конечно же, детский телефон доверия, фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, 8-800-2122, их телефон круглосуточный.
Еще раз назовите.
8-800-2122. Это телефон, общероссийский детский телефон доверия. В первую очередь по психологическим вопросам, связанным с взаимоотношениями, с потенциальными суицидами и так далее. Таким образом, когда предоставление инструментов для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, чтобы он влиял на свою интернет-среду, и информационно-просветительская работа, то есть создание ситуации «кто предупрежден, тот вооружен», оно, на наш взгляд, вносит очень немалый вклад, чтобы человек действительно мог, не отвлекаясь особенно на борьбу с опасностями, чувствовать, проводить время в интернете хорошо, позитивно и безопасно.
Еще раз, ваш сайт недопусти.ру.
Да.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы говорили о безопасном интернете с Урван Урванычем Парфентьевым. Передачу вел я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и далее через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами, до новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Урван Урванович, что приняли участие в нашей передаче.
До свидания.
Когда смысла нет и один во вселенной, вокруг оглянись и повери в себя. Поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Татьяны, тяжко болящей Ольги, тяжко болящей Валентины, Галины, Андрея, Ксении, Константина, Анны, Марины, Дарьи, Андрея, Дмитрия, заблудшего Валерия, заблудшей Людмилы, болящей Галины, болящей Марины, Валентины, Ольги, Екатерины, болящей Клавдии, Наталии, болящей Марии, Елены, Петра, Павла.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов –
зрительская аудитория оператора более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».